Игры на реале.
Здравствуйте, это дневное шоу на радио Крым Реалии. В студии для вас работает Андрей Гевко. И напомню, что слушать нас можно в будни с 13.00 по крымскому времени. Кроме того, нас можно слушать на 648 АМ и на 105.9 FM. Ну и сегодня мы поговорим о таких темах. Коронавирус в Крыму, последняя статистика и важные комментарии в нашем традиционном выпуске новостей. Полтора месяца крымского карантина, какими будут последствия для экономики полуострова по окончании пандемии и как крымчанам готовиться к возможной потере курортного сезона. Кроме того, обсудим все это в дальнейшем нашей программе. Ну и напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру с вашими комментариями или с вашими заявлениями. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Пишите нам по трансляции на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Постараемся отреагировать на ваши комментарии. И мы начинаем.
Радио Крым Реалии. Мы ближе, чем кажется.
За минувшие сутки в Крыму умер один пациент, зараженный коронавирусной инфекцией. Об этом 15 мая на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу сообщила вице-премьер российского правительства Крыма Елена Романовская.
К сожалению, на 7 утра сегодня у нас появился еще один умерший луштинец 1935 года рождения с очень серьезными осложнениями. У него очень много было хронических заболеваний. После уже подтверждения и проведенной гистологии будет окончательно подтвержден диагноз, от чего наступила смерть.
По информации Романовской, в реанимации остаются 6 больных коронавирусом. В Крыму за минувшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в ходе заседания оперативного штаба по противодействию коронавирусу сообщил российский глава Крыма Сергей Аксенов. Как уточнила глава управления Роспотребнадзора по аннексированному Крыму Наталья Пеньковская, в САКах заболели 5 человек из уже известного очага Сакской районной больницы. 2 человека заболели из Сакского района, из них 1 человек – это новый очаг.
Значит, за сегодняшний день у нас зарегистрировано 14 новых случаев лабораторно подтвержденных новой коронавирусной инфекции. Из них наибольшее количество заболевших в городе Саки. Это 5 из уже известного очага по Сакской районной больнице. И 2 из Сакского района, получается, 1 по семейному очагу из семьи медицинских работников. И 1 новый очаг заболевший обратился с клиникой острых респираторных инфекций за медицинской помощью. Был обследован, по результатам обследования выявлена новая коронавирусная инфекция. Очаг начинает отрабатываться. На очередном штабе можно будет сказать более конкретно по этой ситуации. Зарегистрировано 2 новых случая в Евпатории. Это семья, вернувшаяся из Москвы. Они находились там на лечении в одной из московских клиник. С клиникой респираторных инфекций вернулись на территорию.
По ее информации, еще один случай зафиксирован в Ялте. Ранее контактировал с больным коронавирусом. Еще один заболевший в Бахчисарайском районе. Таким образом, на текущий период в Крыму зарегистрировано 259 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период 87 человек. Умерли 3, еще 2 причины смерти не определили. Однако у них был ранее диагностирован COVID-19. В Севастополе число заразившихся коронавирусом выросло до 135 человек. За сутки зафиксировали 3 новых случая. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства города. Всего с начала года в Севастополе выздоровели 65 человек. 2 человека умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 82 человека. В городской больнице номер 991 под наблюдением по месту жительства находятся 815 человек. В режиме обсерватора в городе работают пансионат «Изумруд», а также строительные городки Минобороны России в бухте Омега и на Бельбеке. Глава подконтрольного России правительства Крыма Юрий Коценюк огласил список предприятий, которые не смогут открыться с 18 мая из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом он сообщил во время заседания оперативного штаба.
детские лагеря, санатории, пансионаты, дома отдыха, палаточные лагеря, гостевые дома, базы отдыха, кемпинги, гостиницы, хостелы, за исключением предоставления мест для временного проживания для граждан, находящихся в служебных командировках. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, в том числе рестораны, бары, кафе быстрого обслуживания, кафетерии, предприятия общественного питания, столовые, буфеты, за исключением осуществления указанной деятельности на вынос, а также доставки заказов, продуктов питания и напитков без посещения гражданами помещений таких предприятий. Ограничение вводится по деятельности в области демонстрации кинофильмов, в том числе деятельность по показу кинофильмов или видеороликов в кинотеатрах, на открытых площадках или прочих местах, предназначенных для просмотра фильмов, деятельность кинематографических клубов, прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров, в том числе прокат туристических судов, каноэ, парусных шлюпок, велосипедов, пляжных шезлонгов и зонтиков, другого спортивного инвентаря, деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма.
Кроме того, на территории Крыма не смогут работать санаторно-курортные организации, часть образовательных учреждений, спортивные площадки, бани, спа-комплексы, аквапарки и другое. Напомним, что на территории Крыма с 18 мая разрешили возобновить работу некоторым ранее закрытым предприятиям, которые подали заявки на открытие.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
За минувшие сутки в Украине на COVID-19 заболели еще 483 человека, 168 были госпитализированы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны. При этом за предыдущие сутки было зафиксировано 20 летальных случаев, а 330 человек выздоровели. С начала эпидемии коронавирусной инфекции в Украине заразились 17 330 человек, 4473 выздоровели, 476 человек скончались. По данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 15 мая общее количество случаев заболевания COVID-19 в мире составляет 4 443 986 человек. Умерли более 302 тысяч. Число новых выявленных случаев инфицирования коронавирусом в России вновь превысило 10 тысяч. Об этом сообщил 15 мая оперативный штаб страны по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. С начала вспышки болезни коронавирус в России обнаружен у 262 843 человек. 2418 по официальной статистике умерли, более 58 тысяч выздоровели. С 3 мая в стране ежедневно фиксируется около 10-11 тысяч новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Накануне число выявленных носителей вируса впервые снизилось ниже 10 тысяч. Роскомнадзор потребовал от Google заблокировать на сайте МБХ Медиа новость о том, что реальное число умерших от COVID-19 в России может быть выше официальных данных. В уведомлении Роскомнадзора говорится, что ведомство действует по решению Генеральной прокуратуры от 13 мая. В прокуратуре сочли, что в новости есть призывы к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности. В публикации британской The Financial Times и американской The New York Times говорилось о том, что число смертей от коронавирусной инфекции в Москве и Санкт-Петербурге может быть на 70% больше, чем приводится в официальной российской статистике. В МИД России назвали эти публикации, цитирую, «беспочвенными спекуляциями» и, цитирую, «очередными сенсационными антироссийскими фейками», и потребовали опровергнуть опубликованную там информацию. Роскомнадзор изучает статьи о соответствии законодательству России о противодействии фейковой информации. В свою очередь, московские власти заявили, что данные о смертности от COVID-19 являются точными и открытыми. При этом в Департаменте здравоохранения Москвы отметили, что более 60% смертей пациентов с коронавирусом не вошли в официальную статистику, так как их причиной стали другие заболевания.
Радио «Крым. Реалии». Мы ценим твое мнение.
Власти Беларуси констатируют выход на плато по заболеваемости коронавирусом в стране. Об этом накануне вечером заявила замглавы ведомства Елена Богдан в эфире телеканала СТВ, демонстрируя диаграмму, отражающую количество заболевших COVID-19 в Беларуси за последние недели. По словам замминистра, в настоящее время белорусские медики выявляют в среднем 8-10% положительных тестов от общего количества всех проведенных исследований. Беларусь – одна из нескольких стран Европы, где до сих пор не был объявлен объявлен карантин и не остановлена работа предприятий. Власти не отменяют массовые мероприятия и даже провели парад Победы на 9 мая. Глава страны Александр Лукашенко не раз заявлял об так называемой истерии вокруг новой коронавирусной инфекции, а также пренебрег рекомендациями Всемирной организации охраны здоровья. Президент Украины Владимир Зеленский продолжил своим указом запрет ряда российских онлайн-ресурсов и социальных сетей. Президент поставил подпись под документом после того, как 13 мая Совет национальной безопасности и обороны передал его в офис проект указа о применении санкций в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов. В мае 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко запретил на 3 года социальные сети ВКонтакте, Одноклассники, сайты Mail.ru Group, сервисы Яндекс и ряд других сервисов. Действующий председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов предлагал СНБО продлить запрет. 18 мая в Украине стартует неделя солидарности с крымско-татарским народом «Совместная боль. Общая история». Она включает в себя ряд правозащитных и медиапроектов, посвященных годовщине геноцида крымско-татарского народа. Инициаторы данной кампании – Украинский фан-центр, Крымский дом, Центр гражданских свобод, Крымсос и Крымреалии. Главная цель запланированных мероприятий – напомнить украинцам и миру об одной из величайших трагедий украинской истории – геноциде крымско-татарского народа 1944 года. Неделя солидарности начнется с участием главы Меджлиса крымских татар Рифата Чубарова, крымско-татарского активиста Наримана Джиляла, историка Гульнары Бекировой, бывшего диссидента, публициста Мирослава Мариновича, украинского социолога Виктора Середы и других. Спикеры обсудят, все ли сделано для того, чтобы правда о депортации крымских татар была известна украинскому обществу и миру, какие мифы и пропагандистские клише о депортации до сих пор не были развенчаны, а также о связи между депортацией 1944 года и так называемой гибридной депортацией 2014 года. Дискуссию можно будет посмотреть в 19.00 на фейсбук-страницах украинского пен-клуба, Крымского дома и Крымреалии.
Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Самый оптимистичный сценарий появления вакцины от COVID-19 – начало 2021 года. Глава отделения вакцин Европейского агентства по лекарственным средствам Марко Каварелли заявил, что очень скептически относится к заявлениям о возможности создать вакцину к сентябрю. Агентство собрало информацию 33 научных центров, которые занимаются разработкой вакцины. Каварелли также рассказал, что в настоящий момент разрабатываются 115 различных лекарственных препаратов для лечения или облегчения симптомов COVID-19, а также для лечения последствий коронавирусной инфекции. Некоторые из них, возможно, будут утверждены для применения уже этим летом. Каварелли не уточнил, какие именно разработки считаются наиболее перспективными. Почти треть российских компаний увидели угрозу собственного банкротства. Свыше половины предприятий не защищены антикризисным мораторием на банкротство, о чем свидетельствует опрос Центра стратегических разработок. Наибольшая доля потенциальных банкротов в сферах торговли и услуг – это около 40%, наименьшая в отраслях энергетики и других ресурсах – 24%. Риск банкротства сейчас вдвое выше уровня кризиса 2014 года. В топ-3 главных причин угрозы банкротства входят резкое снижение спроса на продукцию и услуги, невозможность обслуживать кредиты и вынужденная приостановка деятельности из-за карантинных мер. Подавляющее большинство компаний под угрозой банкротства сообщили, что наблюдали риски не только собственного банкротства, но и контрагентов. Банкротство из-за последствий пандемии, цитирую, «такое же заразное, как и сам вирус». Об этом отмечает вице-президент Центра стратегических разработок Екатерина Папченкова. Неплатежеспособность одной компании с высокой вероятностью, цитирую, «утянет в банкротство и кредиторов». В Крыму с субботы 16 мая на 4 дня объявлена высокая пожарная опасность. Об этом сообщается на сайте российского МЧС Крыма. В ведомстве напомнили, что с 10 апреля 2020 года на всей территории полуострова установлен особый противопожар. Режим сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов на придомовых территориях, частных жилых домов, на территориях садоводческих или огородческих товариществ. Также вводится запрет на выжигание сухой растительности на землях сельскохозяйственного назначения. Штрафные санкции за нарушение данных запретов составляют от 2 до 400 тысяч рублей. Ранее российские власти Крыма закрыли для посещения леса на полуострове и продлили пожароопасный период до конца мая. 26 и 27 туров чемпионата премьер-лиги подконтрольного России Крымского футбольного союза перенесены на неопределенный срок. Об этом говорится в сообщении Крымского футбольного союза. Ранее глава КФС Юрий Витоха утверждал, что в Крыму доиграют чемпионат премьер-лиги. 19 марта Крымский футбольный союз отменил матчи чемпионата премьер-лиги КФС и полуфиналы Кубка КФС из-за коронавируса. В Крыму с 17 марта запретили проводить любые спортивные, зрелищные, публичные или иные массовые мероприятия. Но и напомним, что на материковой части Украины чемпионат должен возобновиться в конце мая. Это были самые главные новости дня. Далее будем говорить о том, что же происходит в Крыму спустя более чем полтора месяца карантина. Оставайтесь с нами.
Не все журналисты Крым Реалии могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
С вами радио Крым Реалии. Мы продолжаем наш эфир. В студии для вас работает Андрей Гивко. И сегодня мы поговорим о том, что более полутора месяцев назад в Крыму были введены карантинные меры. И уже можно наблюдать некоторые последствия этого карантина. Российские власти Крыма уже назвали предприятия, которые смогут открыться с 18 мая. При этом предоставили список тех, кому придется остаться без работы до улучшения эпидемиологической ситуации. В основном это объекты спортивной и туристической инфраструктуры, общепиты и объекты размещения людей. И вот пока что, спустя полтора месяца карантина, все еще многие крымчане вынуждены работать удаленно или находиться в отпуске за свой счет. И сегодня мы поговорим о том, насколько эффективным показал себя режим повышенной готовности в Крыму, какими будут последствия для экономики полуострова по окончании пандемии и насколько власти Крыма справились со своеобразным стресс-тестом, который возник из-за коронавируса. И для того, чтобы начать наш разговор, предлагаю начать с заявления Сергея Аксенова, который накануне 14 мая рассказал о сложности принятия решения по снятию ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, так как мнения экспертов бывают часто абсолютно противоположные. Давайте послушаем, что он сказал во время заседания оперативного штаба. Мы начитали для вас его цитату.
Когда идет штаб, первый выступающий говорит о том, что надо все открывать. Второй выступающий, вы помните, что вас всех оценят? Ваш главный критерий – это количество заболевших. Все понятно, задача «стой там, иди сюда». Я понял задачу, поэтому, коллеги, основываясь на тех обращениях, которые присылают жители, рекомендациях Роспотребнадзора и наших каких-то ощущениях, мы щупаем дно кризиса. Идем как саперы, ошибиться невозможно в принципе. Примерно такая логика сегодня. Но что делать, живем в такой парадигме, живет весь мир. Так что давайте этот баланс искать.
Напомню, что это была цитата Сергея Аксенова. Мы ее для вас начитали для того, чтобы разобраться, насколько российская власть Крыма справилась с вот этим вот режимом повышенной готовности из пандемии, которая накрыла весь мир в 2020 году. Мы поговорим с Василием Колташовым, директором Центра политэкономических исследований Российского института нового общества. Василий, здравствуйте.
Ну, я считаю, что справились, почему нет? И, по крайней мере, во всяком случае, справляются. Но, судя по тому, что сказал Аксенов, они все-таки действительно пытаются нащупать перспективу и не спешат со снятием ограничений. Тем более, что сейчас, в условиях еще не открывшегося сезона, эти ограничения, они по-своему логичны. Потому что чем меньше людей заболеет, чем меньше будет людей, которые, ну, вообще даже и жизнь потеряли, да, в этой ситуации, потому что мы видим очень большие, высокую смертность в Соединенных Штатах, в Великобритании, в Испании, в Италии особенно, то тем быстрее и тем легче начнется сезон, туристический сезон в Крыму. Тем более, что российские туристические компании уже обратились к президенту с вопросом о том, что почему бы, собственно говоря, с 1 июня не разрешить внутрироссийские перемещения. Очень спорный сейчас этот вопрос, можно ли разрешать, потому что понятно, что в этом случае лавина туристов, она просто прольется на Крым. И вот здесь уже вопрос, а смогут ли к 1 июня или к 1 июля крымские власти, ну к 1 июля это более реальный срок такого масштабного смещения мер, справиться с ситуацией и уменьшить риск возникновение такой действительно масштабной эпидемии. Мне кажется, что сейчас они справляются. Мне кажется, что те меры, о которых Аксенов, Аксененко докладывал, да, они в принципе ну, достаточно выглядят достаточно продуманными и логичными. То есть сколько места они подготовили для большого количества людей. А карантин работает на самом деле не как в соседнем государстве, а на самом деле он есть. То есть определенные меры фактически существуют. Следовательно, можно надеяться на то, что через некоторое время власти смогут пойти на послабление. Но здесь уже, опять же, как скажут медики, и что решит Москва? Москва в плане туристического потока. Потому что открывать сейчас, не открывать сферу услуг в Крыму, она в любом случае не будет работать так же так эффективно и масштабно, как она должна и может работать, когда есть туристы.
Василий, у меня к вам еще такой вопрос. Вот ввиду того, что ограничения были приняты в группу, ну, скажем, в каждом регионе, и если говорить о зависимости местных властей от федерального центра, поскольку в России достаточно сильный федеральный центр, если говорить о Москве, вот вы тоже сказали, что решение ключевое принимается в Москве, насколько можно сказать, что в ситуации с реакцией на пандемию регионы были самостоятельными или все-таки они ориентировались на те решения, которые будут приниматься на самом верху?
Ну, на самом верху приняли решение реагировать в принципе. Потому что региональные власти просто даже, как мне кажется, лишены способности так вот понимать ситуацию, как это могут понимать власти в центре, располагая всей информацией со всего мира. Поэтому запуск процесса, это, конечно, Москва. То есть Москва запустила, то есть правительство, Кремль, да, так. А дальше сейчас, вот последнее выступление, Владимир Путин сказал о том, что теперь уже региональные власти должны сами оценивать, насколько их ситуация позволяет идти на малые или большие смягчения режима ограничений или вообще на снятие этих ограничений. То есть они уже здесь должны сами под свою ответственность действовать, потому что своевременные действия, общие действия, они, тем не менее, накладываются на как бы очень, очень отличную ситуацию в разных регионах, потому что во многих местах совсем мало заболевших. В Москве много и, видимо, будет больше. И в Москве очевидно, что этот режим будет продлен. Но в российских регионах может быть и смещен. И в Крыму тоже. Но здесь, мне кажется, крымские власти будут ориентироваться даже не на поведение столичных властей, вот московских, а на поведение региональных властей. То есть если в регионах начнут снимать ограничения, то Крым тоже будет снимать ограничения, тем более, что меры там принимались. И, скорее всего, за исключением Москвы, которая будет находиться все-таки еще в режиме такой серьезной самоизоляции, я предполагаю, в июне, может быть, даже в первой половине июля, но в регионах ситуация будет отличаться, в регионах будет попроще, и туристы из регионов, скорее всего, в Крым приедут. То есть вот такое вот развитие событий, я предполагаю, в связи с Крымом. Поэтому здесь произойдет такое синхронное, как мне кажется, снятие мер ограничений в течение лета, в какой-то момент лета, когда туристы из российских провинций, из российской провинции поедут в Крым отдыхать, а Москва будет все еще в режиме довольно жестких карантинных ограничений находиться. Во всяком случае, судя по тому, что сейчас там планируют проводить поголовное тестирование, убедившись в том, что заболевших очень много, и дополнительные меры, это выглядит логичным вот в нынешней ситуации, прям очень логичным.
Василий, я хотел бы сделать небольшое уточнение. Там вы сказали о том, что будут ориентироваться на власти российских регионов в Крыму. Просто сегодня на заседании оперативного штаба утром Сергей Аксенов как раз сказал о том, что они ведут постоянно прямые консультации с Краснодарским краем. То есть я так понимаю, что маркером для Крыма будут российские регионы, которые вот занимаются туризмом, южные регионы, в которых проблемы могут быть похожими.
Совершенно верно. И мероприятия они хотели бы проводить тоже синхронно. То есть если Ставрополье, если Краснодарский край будут идти по пути снятия ограничений или снятия ограничений для граждан определенных регионов, обладающих там справкой, что они не болеют коронавирусом на момент, когда они покидали свой регион, то в этом случае, да, вот мы увидим, что сразу группами регионы будут открываться для туристов. То есть не один Крым откроется, скажет, знаете, летите к нам, да, а откроются все. И причем пока непонятен режим движения туристов, потому что ведь предписаны меры такого дистанционного поведения, когда люди одни, ну, там, 1.5-2 метра, да, друг от друга стараются держаться. Вот здесь как быть с перелетами в авиасалонах, да, вот в самолетах? Как быть с перемещением? Ну, на поезде это более-менее понятно, да, то есть здесь минимальные контакты, здесь все-таки не самолет. Ну, видимо, какой-то другой вид транспорта, какие-то другие меры. И вот с этими мерами вполне возможно туристическая отрасль уже будет работать. Ну, я полагаю, что все-таки передвижения по региону будут в этом году ограничены. И, скорее всего, люди будут как-то ближе к своим отелям проводить время. Во всяком случае, так это выглядит на настоящий момент, когда вот в Москве, вот именно московские столичные власти бьют тревогу по поводу ситуации с коронавирусом.
Василий, еще такой вопрос к вам. Сейчас многие предприниматели, их, наверное, можно понять, недовольны карантинными мерами. Многие говорят, что они себя не оправдали, так как людям нечем зарабатывать себе на жизнь. Вот если говорить о таком регионе, как Крым, который в основном является все же дотационным, и регионах, которые неплохо сами на себя зарабатывают. Если сравнить, чьи политические лидеры регионов понесли меньшие, наверное, вот репутационные потери, те регионы, которые могут сами зарабатывать вне зависимости от карантина, или все-таки те регионы, которые дотационные, и там за счет вот выплаты субсидий люди смогли как-то продержаться вот эти вот 1.5 месяца?
Ну, вы знаете, давайте честно скажем, что наибольшие потери, наибольший урон все-таки несет сейчас Москва. Как бы это ни звучало странно, потому что Москва имеет самый большой бюджет, имеет избыток средств, ухитряется при этом иметь и нехватку этих средств. И связано это с тем, что просто сколлапсировала сфера услуг, которая здесь сконцентрирована. Крупные города, да, тоже понесли потери. Магазины, спортивные центры, торговые центры, салоны автомобилей, салоны там, красоты, все. Вот, да, вот все вместе. Это, конечно, понесло серьезные потери. Но они понесли в значительной мере и так в силу просто прихода мирового кризиса в российскую экономику. То есть эта отрасль просто в более сжатом режиме, по времени сжатом режиме, получила этот удар, который объективно должен был последовать за мартовским обвалом. Это тоже обвалом фондового рынка в США, обвалом рынка нефти. Вот это вот нужно очень четко себе представлять. Наконец, почему Москва? Да, ну потому что выясняется, что вот этот как большой московский бюджет, он не в состоянии взять и защитить экономику, которая выглядит очень сильно постиндустриальной. Производство вынесено. Очень много приезжих. Кстати, немало из них уехало сейчас из Москвы. И ну, просто встали офисы, встали компании, оказывающие всевозможные услуги. А в регионах это не так сильно развито, это не такой большой сектор. Продовольственная торговля, где работает действительно очень много людей, доставка товаров, они функционируют, да, там есть определенное сжатие. Так что тут вот такая картина вырисовывается. Ну, понятно, что потери есть везде, такого рода, и малому бизнесу, и среднему бизнесу. Сейчас особенно тяжело, особенно, конечно, малому бизнесу, потому что многие работали в серу, мало кто может рассчитывать открыто на государственную помощь, потому что, ну, в общем, прятали что-то, какие-то доходы, прятали рабочие места, не оформляли людей, и сейчас они, конечно, могут их уволить, этих людей, своих работников, которые их не были оформлены, никак. Но, тем не менее, хотелось бы получить помощь от государства под сохранение рабочих мест, даже при минимальных ставках. Вот как я эту ситуацию вижу.
Спасибо вам большое за ваше экспертное мнение. Я напомню, что с нами на прямой телефонной связи был Василий Колташов, директор Центра политэкономических исследований Российского института нового общества. Мы продолжаем двигаться в нашем эфире. Как раз вот Василий начал говорить об экономической составляющей итогов полутора месяцев карантина. И для того, чтобы подвести определенные итоги о том, что же происходит с экономикой Крыма, мы поговорим с Николаем Евдокимовым, ведущим аналитиком Российского института региональной экспертизы. Николай, здравствуйте.
Добрый день.
Николай, прежде чем мы с вами начнем обсуждать эту тему, я хотел бы вас пригласить послушать небольшой комментарий. Дело в том, что как раз на сегодняшнем утреннем заседании власти Крыма перечислили сферы экономики, которые смогут и не смогут возобновить деятельность 18 мая из-за вот распространения коронавируса. Вот кроме вот этого вот сегмента, который был озвучен, всем остальным будет разрешено вернуться к работе. Об этом сообщил Сергей Аксенов. Ну и, естественно, при соблюдении санитарных норм и масочного режима. Я предлагаю послушать доклад российского премьер-министра Крыма Юрия Гаценюка по поводу того, кому же все-таки не разрешат возобновить деятельность с 18 мая.
Подготовлен указ главы республики о вынесении изменений указа главы республики от 17 марта 2020 года. В соответствии с предлагаемыми изменениями будет запрещено функционирование организаций индивидуальных предпринимателей, осуществляющие следующие виды экономической деятельности. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания, в том числе детские лагеря, санатории, пансионаты, дома отдыха, палаточные лагеря, гостевые дома, базы отдыха, кемперги, гостиницы, хостелы, за исключением предоставления мест для временного проживания для граждан, находящихся в служебных командировках. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, в том числе рестораны, бары, кафе быстрого обслуживания, кафетерии, предприятия общественного питания, столовые, буфеты, за исключением осуществления указанной деятельности на вынос, а также доставки заказов, продуктов питания и напитков без посещения гражданами помещений таких предприятий. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для рабочих организаций, а также на организации, которые осуществляют данную деятельность на территории аэропортов. Ограничение вводится по деятельности в области демонстрации кинофильмов. Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров, в том числе прокат туристических судов, каноэ, парусных шлюпок, велосипедов, пляжных шезлонгов и зонтиков, другого спортивного интерьера. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма. Деятельность по организации конференций и выставок. Деятельность санаторно-курортных организаций. Творческая деятельность в области искусства и организации развлечения, кроме деятельности в области художественного творчества. Деятельность музеев. Деятельность зоопарков, деятельность в области спорта, отдыха и развлечений, в том числе детские игровые комнаты, футбольные стадионы, деятельность различных аттракционов, включая механические и водные, игры, шоу, тематические выставки и площадки для пикников. Хочу заметить, разрешается занятие физкультурой и спортом на открытом воздухе, проводить занятия индивидуально, а при совместном занятии не более 2 человек, соблюдение дистанции от других граждан не менее 5 метров. А также ограничение вводится на розничную торговлю непродовольственными товарами в помещениях, в том числе в помещениях, находящихся в здании торгового центра, гипермаркета площадью более 400 квадратных метров. Хочу заметить, что организация индивидуальных предпринимателей возобновляет работу с 18 мая. Они обязаны соблюдать общеобязательные правила поведения, установленные указом главы республики, обеспечить неукоснительное соблюдение требований рекомендаций Роспотребнадзора, обязаны подать уведомление предусмотренным указом. Хочу еще раз обозначить, что для организации индивидуальных предпринимателей, которые осуществляли деятельность в режиме обычного времени в ранее установленных разрешенных сферах, подавших уведомление до вступления в силу этих изменений, повторная подача уведомления не требуется.
Я хочу напомнить, что мы только что прослушали премьер-министра Крыма Юрия Гаценюка, который рассказывал о том, какие предприятия, какие сферы экономики не смогут возобновить деятельность с 18 мая. С нами на прямой телефонной связи Николай Евдокимов, ведущий аналитик Российского института региональной экспертизы. Николай, вот мы с вами прослушали те секторы экономики, которые не смогут выйти из кризиса. Как вы считаете, насколько перечисленные, особенно многие сферы отдыха и туризма, важны для крымской экономики?
Ну, конечно, мы все прекрасно понимаем, что крымская экономика – это экономика, в первую очередь, ориентированная на туристический бизнес. Откровенно говоря, такие меры, они, в общем-то, ожидались. И риторика, которую демонстрировал Сергей Аксенов, глава Крыма, и, в принципе, крымское правительство в последние, ну, наверное, месяц, наверное, с начала апреля, заставляли сделать вывод о том, что те меры, которые мы только что услышали, они в конечном счете будут приняты. Да, это действительно очень серьезный удар по крымской экономике, поскольку туристический бизнес, а все те перечисленные отрасли, они так или иначе связаны с туризмом, он, конечно, составляет основу для благополучия, ну, значительной части населения этого субъекта. При этом нужно сказать, что если сравнивать с другими регионами России, то в Крыму одна из наиболее жестких систем, одна из наиболее жестких мер по распространению коронавируса. Если сравнивать, например, с Краснодарским краем, тоже регион, который строит во многом свою экономику на туристическом бизнесе, то хотя он там, безусловно, эта отрасль тоже будет наиболее пострадавшей, но тем не менее там предполагаются определенные послабления со временем, правда, и можно ожидать, что туристический сезон начнется в этом регионе, что, конечно, тоже не идет на руку Крыму, поскольку понятно, что эти субъекты находятся в конкурентной борьбе друг с другом с экономической точки зрения.
У меня к вам такой вопрос. Вот было заявление председателя комитета по туризму, курортам и спорту парламента Крыма Алексея Черняка. Он сказал о том, что за апрель-май 2020 года вот из-за коронавируса, из-за всех мер, которые приняли, туристическая отрасль в Крыму не получит почти более 18,5 миллиардов рублей, даже почти 19. Скажите, насколько для дотационного региона такие потери велики?
Ну, вы знаете, здесь в первую очередь мы можем рассматривать с двух сторон. Во-первых, это непосредственно потери, связанные с отсутствием фактически туристического сезона. И второй момент – это общее состояние населения и состояние малого и среднего бизнеса, состояние самозанятых людей, поскольку мы понимаем, что значительная часть населения региона, она существует и кормится за счет вот летнего сезона туристического. Если говорить о непосредственных мерах, вот о непосредственных потерях, то 18-19 миллиардов – это, конечно, большая сумма. Но вы верно отметили, что Крым – дотационный регион, и, конечно, нет сомнений в том, что российское правительство, оно финансово помогает и будет в дальнейшем помогать Крыму, в том числе и в этой ситуации. Другой вопрос – как эти деньги будут распределяться и каким образом они дойдут до наиболее пострадавших слоев населения, до того же самого малого и среднего бизнеса, до самозанятых. Вот здесь пока вопрос открытый, и, конечно, эти категории граждан, они пострадают в наибольшей степени.
Николай, я хочу уточнить один вопрос. Тут вы сказали о том, что будут пытаться поддерживать людей, в частности, бизнес. Мы общались с бизнесменами и вот частично говорили о том, что многие банки не хотят сейчас выдавать кредиты из-за того, что под кредиты, которые выданы вот на момент карантина, на момент всемирной экономической кризиса, нет государственных гарантий. Можно ли сказать о том, что эта ситуация как-то изменится?
Ну, эта ситуация характерна не только для Крыма, она в целом характерна для Российской Федерации. Она может измениться, если российская власть продемонстрирует политическую волю, и если будет принято решение, которое поставит банки перед, точнее говоря, не оставит банкам выбора. Хотя, да, действительно, такая проблема есть, но, на мой взгляд, здесь все упирается исключительно в волю российской власти, федеральной власти.
Еще один вопрос к вам. В этом один из, скажем так, основных видов бизнеса в Крыму – это бизнес виноделия. И вот появилась информация буквально перед эфиром о том, что аграрии Севастополя планируют в этом году собрать более 20,5 тысяч тонн винограда, но это на 5% меньше, чем годом ранее. Кроме того, вот по всему миру наблюдается кризис сезонных работников, которые приезжают вот на такие работы, как сбор урожая. Скажите, повлияет ли это на общий экономический кризис, который настигнет всех после пандемии?
Ну, я думаю, что это может быть, если мы говорим об ожидаемых цифрах, то здесь мы немножко путаем причинно-следственную связь. Это скорее может быть результатом кризиса, а не быть причиной этого кризиса. Да? То есть снижение вот этих вот показателей, это, конечно, и результат пандемии, но и в целом результат ухудшения экономической ситуации. Тем не менее, хотя виноделие составляет важную часть экономики Крыма, я не думаю, что вот по этому направлению следует ожидать каких-то особенных провалов, да, или особенных проблем. Все-таки, на мой взгляд, наибольшее беспокойство вызывает туристическая отрасль. Виноделие в этом смысле выглядит более благополучно, но в силу того, что в меньшей степени завязано, скажем так, на самозанятых, на тех людей, которые связаны с малым бизнесом. Хотя в виноделии, конечно, это тоже присутствует.
Спасибо вам за вашу оценку ситуации. Я напомню, что с нами на прямой телефонной связи был Николай Евдокимов, ведущий аналитик Российского института региональной экспертизы. Мы двигаемся далее. И для того, чтобы закрыть тему конкретно с поддержкой бизнеса, хочу сказать, что перед эфиром мы связались с Артемом Евтушенко. Это председатель Союза промышленников и предпринимателей Крыма. И вот мы спросили у Артема Евтушенко, получил ли крымский бизнес обещанную российскими властями поддержку.
Если говорить существенно, то нет. По одной простой причине. Потому что те меры, которые изначально были предложены, они оказались нерабочими. Их там потихоньку попытались модернизировать, но пока серьезного эффекта такого, что прям что-то изменилось, ситуация каким-то образом, я этого не увидел. То есть кредит по-прежнему получить практически нереально, то есть получили единицы. То есть кредит на зарплату — это такой утопический достаточно инструмент помощи, но суть даже в этом, что он не работает. Об этом подняли вопрос на достаточно высоком уровне, обсуждали, были поручения президента о том, что все-таки наладить, но до сих пор так и не удалось наладить. Основная проблема, я вижу, в том, что нет госгарантий. Ни один банк не будет давать в рискованный сектор, а сейчас все оказались в этом секторе, давать деньги, не понимая, что большая часть будет не возвращена. Поэтому, соответственно, пока нет госгарантий. Вот сейчас запустили вроде бы 85% под новый кредит, который сейчас будут давать. Его даже государство обещает, что он выплатится, если не будут уволены сотрудники и предприятие будет работать. Пока это только слова. Понятное дело, необходимо какое-то время дать вот новой мере развернуться, но пока я не видел никаких результатов. Если говорить по налогам, у меня предприятие стоит, у меня ноль, и поэтому от нуля налог ноль. Мне это не интересно. По субсидиям подали заявки, но опять же очень медленно они обрабатываются. Понятно, что система не справляется, поэтому я думаю, что все-таки там обмана не будет, субсидии начнут выплачивать, но, конечно, то есть там на рассмотрение уходит явно не 3 дня, а там у кого неделю, у кого 10 дней. То есть есть отказы, да, я смотрю, они начали каким-то образом по чуть-чуть уделять внимание тому, что этим вот параметрам, по которым они отсекали предприятия, то есть они там и сферы расширили, и добавили уже, что главное, чтобы социальное страхование было оплачено, все налоги, но, опять же, даже дали возможность сейчас погасить, то есть не на 1 марта и так далее, да, как-то идут навстречу, будем ждать. Конечно, единственное, в чем проблема, что очень запоздалая помощь. Бизнес сейчас тоже находится в реанимации, и меры нужно принимать быстро, четко и слаженно, а когда уже оно все заработает, то какой-то части уже просто будет не нужно. А многие просто примут решение банкротиться, закрываться и так далее. Уже на самом деле очень многие приняли такое решение, не дождавшись этих мер.
Я напомню, что это был Артем Евтушенко, председатель Союза промышленников и предпринимателей Крыма. Также мы попросили его оценить озвученные утром подконтрольным России премьер-министром Крыма Юрием Гоценюком объекты, которым не разрешат открыться с 18 мая.
Я, как на днях сказал, да, наш губернатор о том, что пальцем в небо, да, в общем, приблизительно, ну, то есть он там понимает ситуацию, и на самом деле, ну, это заметно, что они вот таким вот образом пытаются по каким-то субъективным своим причинам принимать решение, кому открываться, кому не открываться. Мое мнение, что вообще эта вся мера по ограничениям была неэффективна, то есть она показала, что она не сработала, ну, по одной простой причине, потому что уже достаточно давно в Крыму никто не соблюдает режим самоизоляции. Вот не просто там какая-то часть, а практически все остались. Там какие-то ортодоксы, которые, в общем-то, сидят еще в страхе по домам, которые верят в СМИ, да, то есть пропаганде, которая людей пугает постоянно, каждый день сидите дома. Но на самом деле город живет своей жизнью, живет подпольной жизнью. Формируется сейчас серый сектор экономики. Когда, ну, то есть все, пошла игра кошки-мышки и так далее. Да, тот, кто открыт, кто на виду, кто в первой линии, кто услуги какие-то предоставляет, им, конечно, тяжелее всего, потому что они не могут так играть. Но многие производства даже и не пытались закрываться, хотя они и не могли работать, начиная от металлообработки и так далее. То есть вот можно просто перечислять, перечислять и перечислять. То есть и мера не работает. Никто не соблюдал ничего, люди спокойно общаются, просто в это все не верят уже. Хотя вирус существует, да, он есть, люди заболевают. Но, мне кажется, очень сильно преувеличено. И это уже начинает, ну, то есть становиться ясным по той же самой статистике, то есть, которая есть. А экономику мы убиваем реально. И цифры видны, и уволенные видны, и голодные люди тоже видны. Поэтому я за то, чтобы как можно быстрее открывали как можно больше.
Ну, вот таким вот спичем Артема Евтушенко, председателя Союза промышленных и предпринимателей Крыма, мы закрываем блок экономической составляющей Крыма, но не полностью, потому что сегодня очень много говорили о том, что одна из основных отраслей, которые пострадали от карантина, это, конечно же, туризм. И вот для того, чтобы разобраться, что же происходит с туризмом, мы поговорим с Игорем Кобелей, специалистом по региональному развитию, бывшим начальником управления Министерства курортов и туризма Автономной Республики Крым. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, студия.
Игорь, вот есть небольшая информация за апрель и май.
В районе 70% упадет вал потребления туристических услуг в связи с этой ситуацией, ну, если так считать по Крыму, то, по-моему, там еще пока что мало сказано, что только 30% закрылись. Это первое. Что касается будущей перспективы того, что говорит сейчас, ну, рассказывали про Черняка, ну, понимаете, как работает политика в Крыму и в Российской Федерации вообще? Когда вот появляется какая-то проблема, то ее сразу там начинают очень громко называть для того, чтобы выбить какое-то финансирование или дотации и так далее. И в том числе сейчас это очень выгодно списать, что вот там туристов нет, потому что произошла такая ситуация. Это просто оценка этой реплики, да. А реальность такая, что да, действительно, на процентов на 70 минимум, я думаю, пойдет туристический поток в Автономной Республике Крым, это как минимум. То есть и в связи с этой ситуацией. Что касается следующих годов, понятно одно, что первая волна, она была самая более паническая, будут еще несколько волн, все об этом говорят, эксперты мировые, особенно климатические, там, начиная с осени, то есть следующие волны будут не такими паническими, но, тем не менее, они так или иначе очень сильно будут влиять на все сектора экономики, где речь идет о каком-то скоплении людей. Ну, отдых – это именно такой сектор экономики. Поэтому, скорее всего, стагнация на долгое время. По крайней мере, пока не будет вакцина и не будет это... Надолго, я думаю, что это 2-3 года, не будет реальная вакцина, которая позволит популяции уже сопротивляться вирусу. Это будет не так панически, но тем не менее оно будет происходить. То есть люди сознательно... Сейчас все такие, что как бы даже на смех берут ситуацию с этими ограничениями. Но на второй волне, на третьей волне какая-то реальность, какое-то приземление будет.
Я хочу еще один момент прояснить. Мы уже делали несколько выпусков, которые касаются конкретно туризма и в Крыму, и в общемировом контексте ввиду пандемии коронавируса. И вот одна из основных причин, по которой туризм может выжить, называют то, что туризму нужно будет быть гибким и пытаться адаптироваться вот под те новые условия, там социальная дистанция, гигиенические и разные, в общем, инициативы. Под все это придется туризму адаптироваться. Скажите, насколько это вероятно и насколько можно ожидать, что вот в Крыму, например, туристическая отрасль, которая ранее довольно часто критиковалась за свою устарелую, наверное, сферу услуг, сможет адаптироваться вот к этим новым правилам, которые пандемия коронавируса принесла в мир и в инфраструктуру туризма в целом?
Им будет труднее, точно, поскольку все-таки в самом Крыму туризм – это очень динамическая и такая быстро реагирующая там отрасль, да, потому что это сфера услуг, и который предоставляется именно человеку. Что-то не понравилось или там какой-то вопрос безопасности, то сразу же никто не поедет, да. То есть сфера именно сервиса, не просто там услуг между предприятиями, например, там B2B, да, это B2C все-таки сектор. И поэтому она такая во всем мире, да, она быстрая, реагирует на изменения. Но Крым в этом плане, он консервативен, то есть, привыкший такой к какому-то там, есть какой-то план, действуем там, или есть какая-то инерция. В прошлом году мы там приняли, там, к примеру, там, я не знаю, сколько можно, там, 3000 там туристов, я говорю о конкретном каком-то санатории, а в этом году, значит, в связи с этой ситуацией планируем принять 2500. Но на самом деле для того, чтобы она адаптировалась, она будет не только этот сектор экономики, вообще все секторы экономики будут под эту проблему как-то адаптироваться. И в основном речь идет о дистанции. О каких-то мерах, ограничениях. Но в туризме есть особенность. В туризме это обязательно нужно суметь грамотно донести. То есть для этого нужно делать там рекламные кампании там, и так далее, показывать, что вот приезжайте к нам, у нас вот так вот там организовано, там, там поочередное там питание или что-нибудь вот в таком русле. Почему? Потому что, допустим, если сельское хозяйство, то оно там отреагирует на это очень слабо. Единственное, там какие-то карантинные меры где-то там в портах или где-то там на предприятиях, да. Ну, а туризм на это реагирует очень сильно. То есть это нужно суметь передать. Это я не вижу, не считаю, что у Крыма это получится. Ну, там власти будут говорить, что да, мы приняли какую-нибудь там программу или еще какой-то перечень там мероприятий, вот, по там адаптации чего-то к чему-то. Ну, я условно, это я фантазирую, как это может быть. Но это не убеждает. То есть для того, чтобы туда ехать, надо, чтобы тебе правильно это донесли, чтобы ты был уверен, что там действительно бизнес гибко, быстро отреагировал и там поставили какие-то там, я не знаю, комнатки меньше или какие-то правила поведения на пляже или что-нибудь там, да, или какие-то ограничения. То есть мне кажется, что это не история, не про Крым. Вот именно эта быстрая адаптация не про Крым.
Спасибо вам большое за вашу экспертную оценку. Я напомню, что с нами на прямой связи был Игорь Кобеля, специалист по региональному развитию, бывший начальник управления Министерства курортов и туризма Автономной Республики Крым. Ну и мы хотим поговорить не только о том, что происходит в Крыму. На материковой части Украины ослабили карантин. Вот с 11 мая вступил в силу первый этап этого ослабления. Всего их должно быть 5 по решению украинского правительства, по предварительному решению. И, в частности, теперь на территории Украины разрешено посещение парков и скверов, детских спортивных площадок. Ну и могут работать стоматологи, салоны красоты, парикмахерские. Восстанавливается деятельность нотариусов, адвокатов, психологов. Также могут работать летние площадки, кафе и магазины в торгово-развлекательных центрах. Ну и еще вот ряд таких экономических послаблений. Чтобы понять, насколько за полтора месяца материковая часть Украины также экономически пострадала от коронавируса и как она будет из него выходить, мы поговорим с Евгением Невмержицким, украинским экономическим экспертом. Евгений, здравствуйте.
Добрый день.
Евгений, если вот взять вот эти вот полтора месяца, скажем так, жесткого карантина, который был на подконтрольной части Украины, насколько можно сказать, что украинский бизнес пострадал и насколько сложным будет выход из вот этого вот кризиса?
Безусловно, украинский бизнес, прежде всего те отрасли, которые подвержены были наибольшим образом, пострадали очень сильно. То есть два месяца отсутствия какого-либо дохода, особенно для тех, у кого не было финансовой подушки, это серьезнейший ущерб, и многим придется обанкротиться, если не будет должной государственной поддержки. Что это за отрасли? Это понятное дело, что туризм, любые заведения, которые проводят мероприятия или услуги предоставляют для массового, скажем, потребителя. И это огромнейшие убытки. И малый бизнес, безусловно, пострадал очень и очень сильно. И сейчас послабления, ну, дают возможность тем, у кого остались какие-то силы, восстанавливать свой бизнес и вот налаживать уже экономическую жизнь.
Евгений, я хочу еще поднять такой вопрос. В Европе сейчас столкнулись с серьезным кризисом отсутствия сезонных рабочих. То есть во многие страны, которые занимаются преимущественно аграрным производством, приезжали люди из Центральной и Восточной Европы, и сейчас некому урожай есть, а собирать его некому. Есть ли такая проблема в Украине, и можно ли ожидать, что жесткие меры на временно оккупированных территориях заставят людей оттуда приехать на материковую часть Украины, на подконтрольную часть Украины для сезонного заработка?
Вы знаете, людей движут экономические интересы, и если людям необходимо выживать, то даже государственные запреты вряд ли могут быть препятствием для этого. Безусловно, приедут. Если говорить о странах Европы, то любыми путями наши граждане будут выезжать, потому что, к сожалению, на сегодняшний день условия для заработка и уровня этого заработка за рубежом значительно превышают те возможности, которые есть у граждан Украины на материковой части, то есть в середине страны. И это проблема и вопрос, касающийся, ну, общей экономической политики, от целого комплекса вопросов. Вот, то есть, на мой взгляд, люди будут, как только будут ослабляться меры по карантину, как только будет восстанавливаться международное сообщение, опять украинские граждане поедут на заработки.
Евгений, а вот что касается дальнейшего ослабления карантина, ну, из того, что мы имеем сейчас, это, скажем так, план украинского кабинета министров по постепенному, поэтапному выходу из карантина. Если 22 числа вот заработает второй этап, 22 мая, я имею в виду, заработает второй этап, можно ли ожидать, что в ближайшем будущем Украина понесет, ну, условно минимальные потери от карантина, который был, от жесткого карантина, который вот ввели с конца марта?
Я могу выразить надежду, что Украина понесет минимальные потери. И более того, хочу подчеркнуть, что у Украины есть огромнейший потенциал, связанный с улучшением эффективности государственного управления. И я еще раз подчеркну, потому как это очень и очень важно, этот потенциал очень высокий, и если он будет задействован, то Украина вообще не заметит никаких последствий карантина. А что это за потенциал? Это те задачи реформирования экономики, которые стоят на на повестке дня и которые необходимо выполнять. То есть это создание тех условий ведения бизнеса, которые мы имеем в правовых государствах, куда и едут украинские граждане для заработков. Если в Украине будут создаваться эти условия, подчеркну, о которых постоянно говорится, то украинские граждане с удовольствием будут оставаться и зарабатывать дома. А что это за условия? Прежде всего, это защита самих инвесторов, защита наименьшего, скажем так, субъекта хозяйственной деятельности, это дальнейшее создание правового государства. Ну, тут здесь очень много можно говорить. Это улучшение процентных ставок, это налоговая политика. Здесь очень большой комплекс экономических задач, которые необходимо решать. Я подчеркну, если они будут решаться, то Украина будет восстанавливать свою экономику очень быстрыми темпами. И последствия карантина, в принципе, будут незаметны.
Спасибо вам за ваше разъяснение. Я напомню, что с нами на прямой связи был Евгений Демержицкий, украинский экономический эксперт. Мы сегодня говорили об итогах полутора месяцев карантина в аннексированном Крыму, о том, что там частично будет восстанавливаться производство, тем не менее основные объекты туристической сферы все еще останутся закрытыми. Российские эксперты считают действия подконтрольных Кремлю властей достаточно эффективными, в то время как вот эксперты с материковой Украины говорят, что в сфере туризма, возможно, все не так радужно будет в Крыму в будущем. Для вас в студии работал Андрей Гибко. Оставайтесь на радио «Крым Реалии», и дальше будет только интереснее.